Еженедельный четверговый котопоиск. Добрый вечер. Раз, два, три, четыре, пять. Котиков иду искать. А что их искать? Вот, вот, например, один из них. Вот он. Он здесь ждет. Вот он. У него покой. Он поел. Сегодня у него была рыбка. Сейчас у него вообще все отлично. Ай, и меня забодали. Очень аккуратно. Коты умеют это делать. Вы же помните, что их двое в котопоиске? Ну, профессионалы-то они всегда занят. Зайдите попозже. Кажется, кто-то очень сильно устал сегодня в ночную смену. Как же он пахал. Ну, вот. Разбудили. Что за бессовестное отношение? А, там вот второй, так, где-то зеркальный. Вот он. Вот он. Количество хвостов совпадает по описи. Рыжая одна штука, черный одна штука. Продолжаем приятное общение. У меня, кстати, годами собирается котоколлекция, и мне друзья со всего мира привозят обычно что-нибудь, связанное с котиками. На полке стоит, если приглядеться. Так, зеркальное. Вот. Это кот, который пьет, ну, наверное, вот так надо показывать сейчас. Вот так вот камерой. Вот оно. В последнее время мне, конечно, привозят рыжих и черных, именно потому что они наиболее соответствуют исторической правде. Это вот, это из Франции котик приехал. Ну, во всех странах, у французов, кстати, одно время котики не получались, и коллекция была такая немножко карикатуренная, французы как-то... Видимо, слишком давно с котиками, и они решили, что правдоподобие, изящество, лень, вот эта вся плавность котиков, она им не нужна, поэтому можно добавить себе некоторую геометричность. И огромное количество сувениров из Франции, там особенно Париж, там круг. О, вы слышали этот голос, да? Это были котики такие, ну, какие-то умышленно неправильные. А котик, он все-таки должен оставаться эталонным. В котике очень важно это полное соответствие оригиналу. Ну, вот в данном случае соответствие оригиналу, да, конечно, вот такой вот он. Причем, если приглядеться, у него тут усы проволочные сделаны такие, какие надо. Прекрасно совершенно. Так, Майк Назарук. Сегодня шины все чаще и чаще низкие и широкие. Прежде они были узкие и высокие. Пример знаменитый Виллис и многие 50-60-х годов. Какие шины лучше по проходимости, узкие или широкие? Узкие. Для того, чтобы они могли, если что, сквозь рыв и грунт до земной тверди хоть как-то докопаться. И вообще внедорожник – это машина, которая сама по себе узкая, не только высокая, узкая, короткая, на максимально высоких по профилю шинах, максимально узких. Ну, конечно, подразумевается, что еще про грунтозацепы, то есть про решетку протектора мы с вами все по умолчанию знаем, что он должен быть максимально зубастым. Поэтому вот эта вот узкая фреза, она по-любому пропиливает хоть до чего-нибудь, куда-нибудь, как-нибудь. И тут мы с вами выезжаем на этой резине на снег, и выясняется, что здесь нужно травить давление, потому что пяток контакта нужно увеличивать. То есть если... Слабо несущий грунт, тем не менее, это все-таки хоть что-то похожее на... То есть это не болото, это камни, песок. Песок тоже бывает разный, там 25 сортов песка. Это хорошая шутка, что настоящий байкер на вкус отличает 50 сортов разных комаров. И, конечно, грязь, она бывает разная, но в целом, для того, чтобы по Подмосковью ездить, нужно поуже и повыше. А для того, чтобы зимой... Можно любую, но придется травить давление там до критических 0,5-0,3 и быть готовым к тому, чтобы потом взрывом все это, когда с обода слезет, это такой джиперский прием, когда чем-нибудь эфирным спичка и колесо взрывается на ободе, заполняя собой внутренний объем. Заодно, кстати, кинематографистам привет, когда у них в фильме главного героя взрывом выносит куда-то. Нет, его обычно превращают в паштет, потому что сила распространения, сила взрыва, она гораздо быстрее, чем человек успевает превратиться хотя бы в летающий объект. Не успевает он превратиться в мелкую крошку, да. С колесами тоже так иногда бывает, убивает какой-то очень небольшой процент джиперов, остальные, стравив давление, потому что здесь уже неважно, какая шина, хотелось бы пошире, должна быть еще, конечно же, шире. А вообще, да, по... Глине по нашей стандартной, у Нивы, у нее же было два вида резины, и та, которая зубастая, основная, она поуже, повыше, и это все-таки геометрическую проходимость увеличивает, и заодно позволяет хоть за что-то, хоть как-то зацепиться. Ну, плюс джиперские приемы, когда там рулем, например, туда-сюда качают, когда машины пытаются вот так раскачивать, и на всяких соревнованиях очень часто можно посмотреть, как штурман, например, сверху белкой прыгает по машине, пытаясь загрузить одно из ведущих колес или там переднюю ось, заднюю ось, для того, чтобы при блокировке межосевого дифференциала хоть как-то, может быть, как-то попытаться зацепиться за грунт. То есть к хорошей резине добавляется еще и остроумие пилота, а также людей, сопровождающих этот процесс. Дэн, каким образом в России сегодня уживаются имперцы и советы? Как вы думаете, кому из них принадлежит Путин? И как скоро эти две силы начнут в открытую бороться друг с другом? Кроме тех, кто имперец, кроме тех, кто совок, еще огромное количество разных других сортов. И они все на вкус, на цвет и по форме своей сильно отличаются. Рассчитывают на то, что есть какой-то элемент детонирующий, после чего в открытую начинают бороться, после 1917 года выглядит минимально правдоподобным. С чего бы вдруг кто-то заявил открытость своей позиции? Здесь все-таки некая подразумевается картинность действия. Это как раз то, о чем сказано в трактате «Искусство войны», написанном так где-то 7 веков тому назад. Не действуй ожидаемым образом. Враг заранее понимает этот сценарий. Поэтому в открытую, это то, чего в России точно не произойдет. В открытую произошло единожды в 17 году, и то это был все-таки экспорт революции, и была немецкая задумка. Сработано хорошо, Россия вдребезги развалилась. Самое главное, что Россия вышла из Первой мировой войны. Но дальше в открытую ничего в России быть не может. Тихонечко, под ковром, двое-трое, здесь партия, там коалиция. Но никогда ни в коем случае не в открытую. В открытую – это когда, как вот на баррикадах, с красным знаменем, Великая революция, показуха. Не будет. Всегда обязательно где-то тут новичком, там кувалды по голове, там утопили вместе с машиной, там с секретаршей, но ни в коем случае не в открытую. Борьба идет постоянно. Под ковром с утра до ночи происходит огромное количество разных событий, действий, постоянно кого-то выбраковку выкидывает. Там, помните, как неожиданно совершенно бац, и сел федеральный министр Улюкаев. Про него уже сейчас все забыли, но в тот момент очень было похоже на чистку 37-го. Вдруг ничего себе, наркомы пошли под нож. Выяснилось, что это последний. Но это как раз результат той борьбы, про которую мы с вами не видим, не знаем, не ведаем. Но был министр Улюкаев, редкостная сволочь. Туда ему и дорога. Но сел он абсолютно не за то, что было у него написано в обвинительном заключении. Но, тем не менее, его не жалко, но ведь произошло. Подобное будет происходить. Постоянно где-то кто-то как-то, ой, простите, под нож. Но никогда не в открытую. И все это будет медленно вариться. И каждый раз сверху над этим будет, как на чайнике, крышечка. И вот эта крышечка, это и будет объект преклонения, такая позолоченная. Знаете, как фарфор Гарднера дореволюционный, чайный сервиз обычно самое красивое, самое шикарное, это был чайник, либо заварной, потому что обычно из самовара кипяток, это заварочный чайник. Сам по себе чай – колониальный товар. Обязательно чайник шикарный, и у него сверху хваталка, она позолоченная. Вот это позолоченное, это будет следующий Путин, там, следующий Брежнев, следующий Сталин, еще кто-нибудь. Это разговор о том, что вы своим вопросом, Дэн, подразумеваете некую способность России к переменам, в том числе переменам незапланированным. Нет, подобного не будет. Будут определенные колебания. Россия – это страна нереформируемая. То есть Бигдем Бжезинский, госсекретарь США, как раз говорил о том, что восточные деспотии не реформируются. Мы и есть с вами восточная деспотия. У нас с вами единственное, что может быть, это оттепель. В России все очень меняется за 20 лет, и ничего не меняется за 200. Поэтому в России все останется по-старому. Всегда будет где-то по очень жесткой вертикали, где централизованная власть, сидеть на месте Господа Бога на земле, он будет называться президентом, генеральным секретарем, как угодно, императором, царем, там, Владимиром Первым, Ясное Солнышко, Вторым, Третьим, 25-м. Это все равно будет верховная власть, при которой невозможно бурление, конфронтация и уж тем более в открытую. Паша, подскажите, в современных гоночных или раллийных автомобилях применяются системы безопасности ESP, ABS или пилот ЕСМ-голова. Если вдруг в современном раллином автомобиле в деятельность гонщика начнет вмешиваться электроника, которая станет его глушить и, например, по крутящему моменту как-то обрезать ему обороты и вообще управлять двигателем, исходя из того, что небезопасно, исходя из того, что ESP дает сигнал, там ПБС вдруг срабатывает, не говоря уже о том, что АБС, с АБС очень тяжело в управляемый занос выставить машину, хотя, конечно, можно, то и здесь закончится большой автоспорт. Поэтому гонщик и штурман, штурман, диктующий легенду, фантастически диктующий легенду и гонщик, который, не переспрашивая, понимает, что это означает. Потому что, как Сасан Шпикуленко, про которого мы многократно здесь вспоминаем, с моей легкой руки, рассказывал, что если гонщик сказал прямо третий 300, то говорит, я даже не переспрашиваю, я через 300 делаю прямо, а потом третий. То есть просто есть понимание этой дистанции, есть спид-пилот. После этого бац и убрался на отметке в 300 метров в поворот от третьей степени крутизны. И иногда бывали, конечно, сходы, именно потому что, ну да, левый третий оказался опасный. То есть опасный – это с доворотом. Виктор, я плачу налоги за мою недвижимость и движимость, автомобиль. Как в других странах ситуация с налогом на автомобиль? Она везде разная. Литва является абсолютным примером того, как грамотно можно в Европе устроить взаимодействие государства и гражданина. В Литве нет налога. Нет налога на недвижимость. Купил квартиру, ну ты же заплатил все. Это твоя квартира. Это твой дом. Это твое. И литовцы не платят налог на недвижимость. И на движимость они тоже не платят. Ты купил машину, ну ты же все заплатил. Поезжай. И литовцы, вот за 30 лет, живущие совершенно в другом нормальном мире, они смотрят на нас с непониманием, говорят, а налог-то за что? Ты же за все уже заплатил. Ну, знаете, в жадных государствах. Подобное случается иногда в богатых арабских странах, типа Эмиратов, где государство отдает людям деньги, а ни в коем случае не собирает. Ну, те же самые Эмираты, где человек родился, и по факту, будучи гражданином, будучи арабом обязательно, то есть эта страна не для иностранцев. Там, например, даже англичане, которые эту страну, собственно, сделали, открыли, напоили ее нефтяными деньгами, не имеют права на покупку недвижимости. На аренду имеют право. Пожалуйста, долгосрочная аренда хоть на 100 лет. Но владельцем ты не будешь. Здесь, в этих Эмиратах, все принадлежит только тем, кто коренное население. И у них сразу с момента рождения огромное количество денег, и какие могут быть налоги, когда государство тебе отдает деньги за то, что ты просто родился, за то, что ты гражданин. Ну, плюс такие приятные бонусы, как если ты захочешь где-нибудь учиться, то тебе оплатят любое обучение в любой стране мира. Хочу Гарвард. Пожалуйста, сколько стоит? Вот чек, поезжай в Гарвард. Есть еще такие же примеры в том же самом Омане. Опять-таки, территория слабо освоенной, тем не менее, нефтеналивная с нефтепальмами и нефтедорогами, где с людьми тоже делятся деньгами, хотя про Оман никто толком ничего не знает, кроме Леши Мочалова, который там был многократно, но там всякие нулевые ипотеки и регулярное списание долгов. То есть не впрямую отвечаю на ваш вопрос о том, насколько там безбедно владеть автомобилем, но регулярно, как только ты государству задолжал, тебе говорят, слушайте, ну, в конце концов, ну, мы же свои ребята, мы же все недавно бедуины в одной пустыне жили, и наши предки, буквально предыдущее поколение, отцы и деды, сжались друг к другу спиной, чтобы согреться морозной пустынной ночью. Ну почему мы должны при этом друг с друга какие-то деньги с семью шкурами сдирать? Совершенно другой мир. Удивительно лояльный, кстати, к разговору о том, насколько бывает безнадежен человек. Если вдруг где-то есть такие азисы здравомыслия и хорошего человека, любивого, гуманного отношения друг к другу, значит, все-таки люди не безнадежны. Но почему же получается, что внезапно разбогатевшие те же самые Эмираты объединились, и сверху у них властью оказались наделенные люди, не способные к унижению, уничтожению, при том, что у них там жесткая система штрафов. $800, если ты едешь по Абу-Даби, и у тебя немытая машина. Но при всем при том, какие могут быть налоги. То есть одно дело поддерживать имидж, картинку и сверкание, а другое дело угнетение людей. Но вот не хотят они. Не хотят они, чтобы население было антагонистом и врагом власти. В России все почему-то наоборот. И нет никаких предпосылок, что изменится. Котовченко. Прекрасно. Вот это я понимаю. И фамилия, и ник, и объяснение своего отношения в жизни к самому главному – котикам. И котикам привет, кстати. В России когда-нибудь будут дороги? Или как там у классиков две вечные проблемы? Хоть в Думе одна проблема регулярно обсуждает другую. Толку нет. Много лет тому назад лет, наверное, 8 или, может быть, даже 9, а может быть, уже и все 10. То есть давным-давно, как говорил Винни-Пух, кажется, в прошлую пятницу, была попытка затеять государственную программу по привязке удаленных от большой земли малых населенных пунктов, деревни. Удаленными посчитали те, у кого дистанция до хоть какой-нибудь дороги 5 километров. Потому что есть деревни, которые забились в щель, в угол, в тайгу, и у них 10 километров до большой земли, у кого-то даже 15. Посчитали только те деревни, решив их включить в федеральную программу асфальтизации окрестностей, у которых километров 5 и не больше. Удаление от чего бы то ни было, к чему можно привязаться. И решили, что на некоторое количество триллионов, давайте посчитаем, давайте сделаем. Ну, потому что этих населенных пунктов, опять-таки, никто не знает сколько, потому что в России нет переписи населения, никто не знает население России, никто не знает поголовье москвичей, никто не знает в принципе ничего в стране. Ну, есть какие-то более-менее такие приближенные представления. И в этих приближенных представлениях отсутствует полная цифра, сколько же населенных пунктов, сколько городов, сколько деревень. Посчитали, что ну где-то там, по разным подсчетам, от 10 до 40 тысяч населенных пунктов, находящихся на удалении в 5 километров от большой земли. Для того, чтобы протянуть к ним 5 километров асфальта, нужен 261 год. Все, других вариантов нет. Когда в журнале «Русский репортер» лет, наверное, 15 тому назад появилась статья «Дорожная мафия изнутри», и автор прошелся подробно, приехал, устроился на работу, ходил с лопатой в кирзовых сапогах и рассматривал, как именно ремонтируется, строится, и расклад весь опубликовал, сколько берет губернатор, сколько берет Москва. Его после этой статьи убили. Но потому что даже столь абстрактно в качестве схемы, не конкретно, без имен, это было слишком глубоко и слишком недопустимо. В России дорог не будет никогда. Потому что Россия в этом плане страна обреченная. Есть формула успеха, которую весь мир знает, Россия в том числе. Именно поэтому Россия его не использует. Считается так. Пусть сначала город, деревня, колхоз заработает, и тогда на это заработанное, так уж и быть, проложим дорогу, будет асфальт, будет больница, библиотека, кинотеатр, школа. Все наоборот. Если ты хочешь, чтобы у тебя страна была обитаемая, если ты хочешь, чтобы у тебя цивилизация была, и крестьяне, живущие на дальней усадьбе колхоза, имели врача и учителя, сначала ты строишь дорогу. Вот после того, как ты построил дорогу, приходит цивилизация, начинается жизнь, но никак не наоборот. В России никогда не было по-другому. В России никогда не было так, чтобы построили дорогу. Железные, когда построили, начался расцвет страны. При всем при том, что это 19-20 век. И Россия, особенно перед Первой мировой войной, по темпам роста была на планете Земля номер один. Это была одна из ключевых экономик мира. И количество автомобильных заводов, которые строилось, количество авиационных заводов. Ведь Россия не проспала прогресс. Если Советский Союз прогресс проспал, и Советский Союз уже в состоянии разведового социализма был не в состоянии сделать цветной кинескоп, чтобы он был цветным телевизором, а не посмешищем, не смог освоить лазерную технику того же самого лазерного привода для того, чтобы CD-ки слушать, смотреть, которые потом из аудио перешли в видео. Советский Союз этого не сделал. Советский Союз по наследству России, передав весь свой потенциал, не в состоянии по сию упору сделать в нынешней реинкарнации России сотовый телефон. А Россия конца 19-го, начала 20 века, особенно после реформ Петра Столыпина, после аграрной реформы, сельскохозяйственной реформы, финансовой реформы, превратилась в страну, в которой все стало возможно. И когда в мире появилось воздухоплавание, Россия была лидером. Когда в мире появилась автомобилизация, Россия, став на паузу, потому что Николай II не очень понимал, зачем нужен автомобиль, тем не менее, начала нагонять и нагоняла так, что Русабал все-таки и Прайт энд Уитни по технологии уже обгонял. И, например, из алюминия делать поршни позволял себе, в отличие от того же самого Роллс-Ройса, который в тот момент на эту технологию еще смотрел как на большую диковину. То есть получалось так, что в тот момент, когда Россия представляла из себя страну капиталистическую, исключительно, там, где есть конкуренция, там, где есть капитал, и там, где есть реформатор Столыпин, которого за это, собственно, Михаил Багров и застрелил. И эта страна могла и не отставала. Ну, то же самое Зворыкин, Прокудин, Горский, телефон, телеграф, и вот уже все то же самое, что есть во всем мире. Россия себе это позволяла. Причем она могла взять чужой патент и, оттолкнувшись от него, сделать прыжок вверх, чего она не может сделать сейчас. Взяв чужой патент, Россия остается у разбитого корыта. Говорит, ну, там оно летало, а здесь мы собрали близко к тексту, оно не летает. И поэтому в России мы точно знаем, что не будет никогда ничего. Отдельные будут всполохи. Вот то же самое, как оттепель. Оттепель вдохнула, первая оттепель Хрущева и вторая оттепель Горбачева, вдохнула надежду. Кажется, в этой стране можно жить. И люди-то замечательные, потому что люди хорошие, все равно в самом плохом, в самом жутком навозе появляются цветками удивительной растительности, невиданной красоты. И именно поэтому в России всегда есть кого гноить в концлагерях. Потому что если бы ландшафт был безнадежен, то не было бы всех этих людей, которые на сегодняшний день являются политическими, а через какое-то время будут репрессированы, потому что политический – это все-таки статус, который нужно еще заслужить, а для репрессий не нужно ничего, нужно просто выделяться. Количество тех, кто выделится и сядет в концлагерь, оно как раз в ближайшее время уже будет на учет поставлено. И в России, в которой нет статистики, нет понимания, чего и сколько, поэтому на кого Бог пошлет, посадим сегодня первый подъезд, послезавтра пятый подъезд, по совокупности мы видим, что рывок вперед она сделать не в состоянии, и в числе прочего дорог у нее именно поэтому никогда и не будет. Хотя предыдущая жизнь и предыдущий сценарий показывали, что как только ты начинаешь действовать по уже отработанным на других странах лекалам, получается, работает. Дороги проложил, начался экономический рост. Вследствие этого экономического роста – лидирование страны. Вследствие лидирования страны уже экономика номер один по темпам роста. Это все как раз послесловие, в том числе к железным дорогам. Сейчас ни в коем случае никто не позволит, потому что никто не заинтересован. Страна – сырьевой придаток. Достаточно иметь четверть населения, которое будет сырье добывать, упаковывать, продавать, охранять и небольшое количество обслуживающего персонала. Те, кто построит дачку, те, кто отремонтирует машинку, те, кто сделает небольшой куршавель. Больше не нужно. Остальное население занимается оно чем-то, не занимается. Там хлеб выращивает, сталь варит. Никому не нужно. Абсолютно. Тем более, что вся нефтедобыча, например, нефтепереработка, она вся импортная, потому что оборудование подобное в Советском Союзе не делали и в России не делают. Как количество НПЗ 28 штук после войны развернули, это была американская техника, вот они всю пору так и работают. Какое количество нефтеперерабатывающих заводов, превращающих нефть в бензин, достроено за последние, ну там, начиная с 58 года? Их меньше 10 штук. Сколько-то нефтезаводов, нефтеперерабатывающих заводов в Америке? Больше 100. Сколько в Китае? Больше 140. Сколько в России? Меньше 50. Хотя статистика пытается сделать, что их там 51. Ну, сравните, да, Китай и Америку, Россию. Поэтому дорог нет в России с умыслом, специально, и не будет ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. Хотя государственные программы, которые тратят на это деньги, есть, и автор статьи «Дорожная мафия изнутри», можете просто в гугле набрать «Дорожная мафия изнутри», журнал «Русский репортер» прочитать и заодно посмотреть на некролог у убитого журналиста. Она как раз и объяснила, что Салтыков-Щедрин абсолютно прав, сказав это порядка 200 лет тому назад, к разговору о том, что в России за 200 лет не меняется ничего. Во всем мире дороги строят, чтобы ездить, а в России еще для воровства. Только для воровства. Ну, ездить – это уже побочный эффект, и то недолго. Так, Сергей Нагорский. Как часто вы проводите тест-драйвы? Сейчас я вообще не провожу тест-драйвы никакие. В России это было раз в неделю. У меня была рубрика по четвергам, по средам. По четвергам, по-моему, не помню. Ну, в общем, раз в неделю. Раз в неделю у меня была какая-то машина. Я делал видеоотчет, это было у меня в эфире обязательно. Ну, та ситуация закончилась, эту страницу мы перелистнули вместе со страницей страны. Да, Никита Чубаров, интересно ваше мнение про Nissan Juke. Если вам нужна настолько неординарная внешность, а так, собственно, ну, платформа, на которой у Nissan растет порядка 25 разных моделей. Nissan Juke – это не самобытное изделие с удивительной походкой, двигателем и породистыми повадками. Машина не драйверская. Это просто некий форм-фактор. И тут как кому-то телефон нравится красного цвета, кому-то зеленого. При том, что даже если это телефон проводной, польский, на столе у вашей бабушки в 1975 году. Они одинаковые, по цвету разные. Вот Juke – это одна из разновидностей. У него немножко другой цвет, но в принципе это все то же самое. То есть в этой машине нету ничего интересного. У них единственная была версия с турбированным мотором, когда там было 190 лошадиных сил, полный привод, и в заднем приводе две муфты. То есть правая задняя и левая задняя приводилась отдельно. Они не были посажены на одну ось, работая в синхрон. Синхрон они работали, но именно тогда Джук стал первой машиной, у которой появился управляемый вектор тяги. Когда вы вваливаете в поворот, и внутреннее заднее колесо подтормаживается и крутится медленнее специально для того, чтобы машину ввинчивало в этот поворот. Потрясающая была идея. Она сейчас очень хорошо реализована на спортаджах у корейцев. Она есть, естественно, у дорогих и богатых. Но вот в классе простых, незатейливых Джук стал первым. Это было его отличительной особенностью, и с этой системой он стоил как 3 Мерседеса. Поэтому их никто не покупал. То есть это было заявлено, но этим никто воспользоваться не имел никакой возможности. В остальном, Джук – это просто машина, у которой не очень понятно, где что. Сейчас у него второе поколение, непонятно, где что. Ну и если у вас дома репродукция висит на стене Пабло Пикассо, а также Пабло Пикассо, то вы можете себе позволить Джука. Если во всем остальном вы достаточно стандартный, то вам нужно переходить на какие-то другие наркотики, чтобы эта машина улыбнулась вам взаимопониманием. С точки зрения автомобиля в ней нету ничего. Так, привет котикам. Эмиль Мамедов. Могло ли быть будущее у Hans Glatz с их уникальными моделями, если их не купил бы BMW? Я не соглашусь с вами, что Hans Glatz имел хоть что-то уникальное. Он делал простенькое корыце. У него была целая флотилия этих корыц, таких очень скромных. Зачем BMW их купила? Ну, BMW что-то прельстило. Им показалось, что это технология. И кануло это в небытие, потому что гордиться, хвастаться, приумножать и пытаться завоевать на рынке какую-то более весомую маркетинговую позицию, раскручивая так на пальце брелочек, знаете, а у меня Hans Glatz, это же не что-нибудь, это же, вы же понимаете, мы понимаем, конечно, да, это неважно как, это BMW, нет, но это же Hans Glatz. Этого не произошло. Настолько это было все сиюминутно и неинтересно. Такое ощущение, что фирму взяли скорее за долги, чем ради какого-то поступательного развития в понимании стратегии бесценности технологий. Не произошло этого. Собственно, поэтому мы с вами вдвоем единственные, кто сейчас понимает, о чем идет разговор. Потому что я думаю, что 99,99 тысячных не в курсе, что, о чем они говорят, какой Ганс, кого в глаз, куда в ухо, что такое случилось. Так, привет из Германии. Рисунки на стене – это ваши собственные? Да. Ну, мои рисунки, они всю жизнь, вот если вы помните обложки, например, на «Эхо Москвы» каждому эфиру, особенно когда они стали рисованные, они одно время были коллажами, они были таким хорошим дизайном, потом этот очень приятный человек Роберт, замечательный совершенно парень и специалист классный, он ушел, и обложки стал некому делать, я перешел на рисование, потому что я рисую это всегда, для меня это как раз 3 минуты и сплошное удовольствие. И да, вот эти рисунки, эти карикатуры, сейчас я их в Телеграм убрал, они у меня были какое-то время на Ютубе, у них такое ничтожное количество просмотров, что Ютуб начал меня там тормозить, начал применять ко мне санкции, потому что это за контент, который никому не нужен. Ну, и я их приложил на Телеграм. Их никто не смотрит, там какое-то жалкое количество. Но это ведь очень такой неприглядный ответ на вопрос. Для кого ты все это делаешь? В первую очередь для себя. Ну, поэтому там 1000 просмотров, ну, замечательно, значит, я сделал это еще не только для себя, но и для 1000 вас. Ну, достаточно. Очень неплохая мотивация. YouTube считает, что это отвратительная мотивация. Так, Александр, слышали вы про фестиваль Vienna Classic Days, экспозиция классических автомобилей в Вене? Рекомендую посетить. Когда вот едешь по германоговорящим странам, по Германии, естественно, в первую очередь, иногда даже начиная с Чехии, вот едешь, с Чехии. Можно, правда, из Вроцлава, который тоже раньше был, еще не так давно, на веку наших дедушек, например, он был частью Германии. Но вот германский мир, ты его начинаешь чувствовать, и лучше всего, конечно, когда уже пересекаешь демаркационную линию, он говорит, Deutschland, ты въезжаешь в Германию, особенно если в выходной. И ты едешь просто по своим делам, и вдруг выясняется, что везде фестивали. В каждой деревне олдтаймеры. Если едешь по автобану, можешь это заметить не очень, но потому что по автобану оно в основном двигается не само, а где-то в автобузах. Как только ты сворачиваешь, неважно рядом какой будет крупный или незначительный всех размеров город, и там будет на каждом углу маленький фестивальчик, средний фестивальчик, большой фестиваль, выставка, какое-то автомобильное событие. И ощущение, что суббота и воскресенье – это вся Германия и Австрия заодно, и немножечко Чехии, и чуть-чуть Польши. Это исключительно старые машины. 20-е, 30-е, 40-е, 50-е. В фантастическом состоянии реставрационности, невероятной достоверности, удивительной красоты и бодрости духа. Они мимо тебя проезжают, некоторые из них проезжают вообще безупречно, даже без шлейфа этого выхлопного, потому что в те времена было там даже не евро 0, а евро минус 10, там такие газонокосилки. Но они шикарные газонокосилки. И фестиваль, что венский, а польские, например, фестивали, они по своей фантастичности и масштабу, в общем-то, размером с Америку. И литовские такие же. Это культура как раз Северной Европы, Латвия, Литва, Эстония, Швеция, Норвегия. У шведов невероятно принято это. И Германия, и Австрия, конечно же, да. Но это не одно событие. Это круглогодичное, невероятно цветистое, очень похожее на букет разных видов, разных цветов, огромное количество фестивальных мероприятий. Ну и вся индустрия. Вот в германском мире, в Германии, в Австрии, это два момента, на которые я невольно обращаю внимание. Присутствие олдтаймеров, которые не по какому-то поводу где-то, а всегда и везде под ногами. И такое же присутствие конных комплексов. Тренировочные площадки, конкурные препятствия, маленькие конюшни. Когда на самолете летишь, например, во Франкфурт какой-то, на автосалон, самолет делает заход, и ты смотришь, конюшня, 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 манеж, 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 конюшня, конюшня. И мы прилетели во Франкфурт. Все обязательно в конном спорте. И все обязательно в олдтаймерах. Но в Голландии, опять-таки, которая... Голландия, если заглянуть за занавеску и посмотреть на эту страну не с ее парадности, где от нее мало что осталось, а в провинции, это страна, где и то, и другое. И олдтаймеры, и лошади. Но Голландия выигрывает у Германии, что в Германии свинарник. Странно, да, звучит, как Германия, там же всегда чисто, опрятно, ничего подобного. А вот в Голландии, вот там до травинки все по линеечке выстрижено, деревенский дом, то, что называется там, крестьянская усадьба, на самом деле, выглядит как музейный экспонат. Во дворе может стоять какой-нибудь невероятный совершенно аппарат какой-то 1912 года, а может и 1812 года. И по дорогам вот ты едешь, а мимо тебя обязательно какая-то группа всадников. Дети с тренером круглый год, постоянно, вперемешку с тобой. Ты едешь между лошадьми. Настолько это все развито. Какая удивительная жизнь у людей. Так, Алексей Василий, спасибо, посмотрю завтра в записи. Да, конечно, в любой момент. Александр Курносик, добрый вечер. Каховский район, Херсонская область. Расскажите о Мерседесе А124. Что непознанного в этом автомобиле? Кроме того, что я-то как раз его фанатом не являюсь. Для меня эта машина не представляет никакого интереса, что вы не почувствуете в моих словах, потому что во всех эфирах я воздаю должное, в том числе с огромным уважением, относясь к человеческому восприятию этой машины и его безупречному алиби, потому что все поклоняются и говорят, 124-й, это последний, который классический. На мой взгляд, он совершенно недостоин этих лавров, но это не важно. Машина действительно интересная, то, что она мне не понравилась, ни в коем случае не говорит о том, что она плохая. Но ее ломающийся дворник меня бесит, ее единственный подрулевой рычаг, перегруженный по функциям, меня просто... Точно так все совершенно обескураживает. И вот как раз в последнем эфире программы «Машины», не в смысле финального, а в смысле на сегодняшний день последнего, там как раз про 124-й каршеринг из Германии, из Гамбурга. На мой взгляд, довольно интересный сюжет. Там про 124-й еще много. И 124-й, конечно, хороши. Мне в биографии 124-го очень нравится, когда появился 500-й, Е500, когда V-образную восьмерку сделали. И эта же модель стала для Брабуса в тюнинге отправной точки. Ну, я-то работаю же не с четырех цилиндровым моторчиком, там, 2 литра, а когда у тебя 5 литров, V8. И как-то раз на Брабус обратился клиент со своим 500-м, E500, E500, E500-м, 124-м, и предложил, попросил, говорит, у меня две задачи. Сделайте, пожалуйста, так, чтобы максималка у нее была 300 км в час. Ну, Брабус, засучив рукава, сказал, какие проблемы? 300? Пожалуйста. И второе. Колпак такси поставьте на крышу, но съемный, потому что я иногда буду всех пугать тем, что это вот такси с такой дикой скоростью ездит. А тогда 124-й, естественно, они были в такси, все такси Германии, а заодно там Австрии и огромное количество других стран, там Швейцария, они как раз ездили до 124-х. То есть это было нормально. Но никогда такси 2 литра, дизель, не носились, как E500 со скоростью 300. И у Брабуса тогда в воспоминаниях это вошло в историю компании Брабус. Самой страшной проблемой стало удержать этот колпак на крыше. Одно дело его присверлить, то есть взять его прибить насмерть. А другое дело, клиент же попросил съемный, но на 300 км в час его же сдувает. Нужно было придумать, это стандартный колпак, то есть нельзя сделать вид, что это вы же поняли, что это такси, а на самом деле это что-то не похоже на такси. То есть нужно было взять стандартный колпак и адаптировать его. Нужно было сделать под него конкретную рамку такую, как вот багажник на крыше, и нужно, чтобы это все не сдувало. Ну, Брабус, в общем, преуспел, хотя по сию пору с ужасом рассказывает эту историю, насколько сложным это было. Так, расскажите, пожалуйста, про такую машину, про сякую машину. У меня Citroёn C5 X7 с фордовским дизелем. Видимо, 204 лошади, едет суперпробег, всего 140 родной. Но запчастями есть уже нюансы, продавать или ездить до победного. Судя по всему, вам повезло с этой машиной ездить. Если запчасти закончились, значит, закончилось вместе со страной. То есть вы где-то внутри демаркационной линии, там, по ту сторону. То есть не где я, потому что там, где я, то тут запчасти пока не заканчиваются, что очень сильно сказывается на здоровье моих машин. Фу-фу-фу. Они дорвались у меня, наконец, до хороших масел, хорошего бензина, хороших запчастей. Когда у вас машина любимая, разве важно то, что для нее нету запчастей, вот так сразу по щелчку пальцев? Конечно же, нет. И мы с вами, да, балованные за последние годы, когда сервис решает наши проблемы. И машина-то сложная, сам не починишь. И понятно, что сервис специально для этого. И мы привыкли делегировать эти полномочия. Мы приходим, и сервис, как сфера обслуживания, он нас обслуживает. Мы возвращаемся к советской системе владения, когда сервисов не существует. Телевизор чинишь сам, стиральную машину, если она у тебя есть, если ты не в проруби стираешь, чинишь сам. И, естественно, автомобиль ты тоже чинишь сам, при этом у тебя обязательно есть кому позвонить, потому что есть еще телевизионщик, есть еще стиральная машина, и по автомобилям тоже есть специальный слесарь дядя Вася. И здесь у нас с вами единственный вариант. Любимая ни в коем случае не продаем. То самое знаменитое, очень грустное стихотворение из «Иронии судьбы». С любимыми не расставайтесь. Запчасти – это временное положение вещей. Через какое-то время вполне возможно, что изменится. Тем более, что C5-го его делают в Китае. И там, страшно об этом говорить, запчасти на него есть. Особенно под машины на европейскую комплектацию. Нельзя сказать, что прям сразу за каждым углом повернул, а там они тебя ждут в коробочке. Но они добываемые. На хорошей машине надо получать удовольствие до последнего. Вы же не поедете на Донгфенге, на какую-нибудь Фаве или как они там еще называются. Не дай бог. Чудо-коты так сладко спал. Он, по-моему, просто дрых. Они это умеют делать. Не понимаю, как стрим можно продолжить. Но это же кот Баю, когда на него смотришь. Ой, какой хороший. Можете рассказать про Рено Флюэнс 2014 года, пробег 106 тысяч. Кстати, про Буюнов перед этим. У меня был как-то момент, когда, многолетний момент, я жил с предшественником этого рыжего кота, мы жили вдвоем. У меня была, знаете, шикарная совершенно жизнь. Квартира двухкомнатная в Москве, с водой, с телевизором, с телефоном, что еще по тем временам ценилось. И рыжий кот, толстый такой, его звали Барсик. Ну, как полагается, такой барсук, жирский, барсик пассажирский. И как-то с утра, это был очень непривычный сценарий дня. перед этим у тебя школа, институт, работа, ты в 7 встал, ты побежал, ты весь куда-то, тебе уже Москва, очень динамично все. И здесь какая-то редакционная уже была работа, я то ли в «Коммерсанте», то ли в журнале «Мотор». Я вот там просыпаюсь, и тоже этот ритуал, там, зарядка, душ, побриться, позавтракать. А в это время рыжий кот дрыхнет. Ну, он, конечно, пришел, обожрал меня, там, съел часть завтрака и опять увалился спать. И я посмотрел, думаю, если я сегодня в редакцию не пойду, да и ладно. И завалился спать. И кот Баюн меня убаюкал. И мы с этим рыжим существом прекрасно провели весь день. А потом были сумерки, а потом что-то было по телевизору. А ну какой-то там чай я пил. Ну, в общем, была абсолютная красота. Флиенс, французы очень любили его. Французы не зря эту машину избрали на роль будущей электрички. Ведь когда они еще Зою только-только созидали, первый электромобиль у Рено как раз был Флиенс. По внешности, ну, спорно. А что у нас с двигателем, я не вижу. Где-то у меня тут... А, ну, видимо, ускакал. И у Флиенса у него был совершенно ни на что не способный мотор. Вы не пишете, какой у вас мотор. И на штатном двигателе он вообще не ехал. Было такое ощущение, что там какой-то 1.0, что ли. Или там 0.9. Ну, потому что даже 1.6, это было очень странно. Он никуда не ехал. Я слышу, как здесь раздается команда «СОС», потому что кто-то оказался в заперти. Вот он. Вот он только что вопил. Страшно. И он на самом деле просто обходит владения свои. Так. Он вырвался на свободу. Внимание, про котов Баюнов. Но ведь даже не шелохнулся. Как бы действительность вокруг него, как бы события, все, которые на него обрушиваются, не толкали его на бодрость и какие бы то ни было действия. Он совершенно не планирует ничего подобного. С чего бы это вдруг? Так, котопоиск. Какая активность? Вот ему постоянно хочется прям... Как-то... Погоди, ну ты хоть это... Все хотят зафиксировать тебя в своем восприятии, а ты... Он меня забодал, он меня аккуратненько лобиком так... Бац. Ну, как ты шикарно меня делаешь. А нос ледяной, такой мокрый, такая прелесть. Фрэнс у меня как раз был тестовый. Ну, катастрофа, он вообще не ехал. Для спокойной езды очень хорошо подходит. И платформу его французы как раз взяли, именно исходя из того, что на ней много что можно позволить. Просто парень, Kia Carnes, 17-й год, дизель. Или Orlando, 15-й год. Обе в Корее, 80 тысяч. Ну, и то, и другое интересно. И то, и другое корейцы. Потому что Orlando хоть Chevrolet он назывался, на самом деле, никакой он не Chevrolet. Здесь вопрос только по удобству, потому что Carnes, конечно, он все-таки стремится быть однообъемником, он минивэн, а Orlando, он двухобъемник, он универсал. И то, и другое не устарело. У них разные моторы, абсолютно, дизеля у них разные. И у Orlando, у него, мне мотор нравился больше. Но все каренсы, которые были под наблюдением, они так и не сломались. Орландо, правда, тоже не сломались. Поэтому кидайте монетку и смотрите трансформацию салона. Под ваши задачи, что лучше складывается, раскладывается. Потому что у меня и с каренсом прекрасные отношения были, и с Орландо. И вот на каренсе, например, я на семиместном проехал всю Европу. То есть там вот в Голландию, в Бельгию я ездил как раз на Карнсе. Замечательно. Прям вот было очень удобно абсолютно все. А потом у меня почему-то сломался кондиционер в Карнсе. И начал требовать от меня там новые прошивки, еще чего-то. Никак это не решилось в итоге. И Горян, что хуже, ГАЗ-24, 3110, 402 карбюратор или ВАЗ-210507? ГАЗ-24, конечно, хуже. Она все-таки, 20, они практически ровесники, это машины 60-х годов. Но у «Волги» все ухудшенное. Ухудшенная конструкция, шкварневая подвеска, чудовищные тормоза, глубоидальный червяк, если вы знаете, что это и где это. И, конечно, 402-й. Это катастрофа. И он же, кроме прожорливости, больше ничего не имеет. У него ни мощности, ни момента. На тракторе, наверное, он бы еще как-то бы где-то со своими низами был на что-то способен. Но на верхах, если вы на 402-м двинули куда-нибудь на дальняк, то есть впряглись и пошли там 700-800 в день, вам поршня пообрывает. А на пятерках-семерках такого не произойдет. Поэтому то классика, это классика. У этого сзади мост, у того сзади мост. Но «Жигуль»-то, конечно, получше. Ну, что вы. А, тем более, что «Жигуль» – это все-таки испорченный итальянец. А «Волга», она вся наша родная. Ну, то есть ни в коем случае там ничего импортного-то нет. Эрго, сан. Для людей-человеки, для них только число, нельзя сказать, большое количество людей. Это отвратительно, хотя легко принимается большинство без всяких замечаний. То есть нормы русского языка не соответствуют учебнику. Люди-человеки, для них только число. А, нельзя сказать, люди не подлежат исчислению под девизом количества. То есть количество у людей не бывает, бывает только число людей. Не соглашусь с вами. Это не те нормы языка, которые незыблемы. Это вполне допустимая форма. Не знаю, что бы сказал Дитмар Ильяшич по этому поводу, который Розенталь. Кстати, будет у него посмотреть. Знаком я с Никитой Небылицким. Нет. У меня почему-то регулярно спрашивают там, Маську знаешь? А Маньку с Елоховской? Нет. А кто это? Ну как? Ну это же Манька. Ага. Ну, в данном случае про Небылицкого слышал. Наверное. Скорее всего. Не знаю. Так, Discovery 4. Ха-ха. 3 литра. 15-го года. Поломок не было. Обычно это ТО. Замена масла каждые 5-7. Ага. Конечно. Наслаждаюсь вопреки известным байкам. Вы как раз Артем Табаков. Тот самый владелец, который и обеспечивает надежность изделия. Есть люди, которые месяц носят и 5 лет донашивают. Есть люди, которые 5 лет носят и месяц донашивают. И современный автомобиль, и уж Discovery, как никто другой, это машина, которая полностью зависит только от владельца. Если он стандартный, то и байки стандартные про него. А если такой, как вы, то, в общем-то, тем более, что у вас машина прожила очень много, а пробег у нее небольшой, то все в порядке. Тем более, что вы каждые 5-7 меняете. И вряд ли вы на ней рубились где-то сквозь российскую действительность. Там, где за 261 год собирают хоть что-нибудь заасфальтировать. Скорее всего, ареалы питания у вас более щадящие. Да, думаю, Россия очень непредсказуемая страна, и может случиться что угодно. В коротком историческом промежутке не только может, но и случится. А в среднем по больнице, исходя из периода истории, который охватывает соответствующий учебник, то есть в столетиях, ничего. Все будет то же самое. И через там, 100 лет, 150, 200 лет будет то же самое, что было 200 лет тому назад. Смотрим какую-нибудь там эпоху, ну, хорошо, там, не Николая Первого, там, ну, Александра Второго. Все будет то же самое. И если посмотреть окружение Александра Второго, литературу Александра Второго, и, кстати, там есть в том числе классики русской литературы, то, о чем они пишут, то, как они формулируют свои претензии к обществу и к внутренней политике, дословно совпадает с тем, что мы имеем сегодня, И то же самое. Будет очень много литературных источников, очень много всего, что люди успели зафиксировать. Иногда в художественной форме, иногда публицистической. И газеты уже тогда были, и журналы, не только толстые, которые тоже писали о ситуации просто повседневности. И вот то, что было при Александре II, будет где-нибудь там в 2125 году. Чуть-чуть будет отличаться. Там в розетке будет больше девайсов. Но суть будет та же самая. Будут те же претензии к цензуре, к опричнине, к отсутствию справедливости в законе и в юриспруденции. Будут какие-то надежды на некоторые реформы, на какое-то количество тайной полиции, которая станет меньше, а сейчас ее многовато. Все будет один в один. Будут фавориты, будет царь, будут проблемы с медициной, образованием, точно будут проблемы с дорогами. Даже когда придумают левитацию и все остальные будут летать, в России это будет криво и косо, потому что левитация будет приводить тебя к тому, что ты мордой об столб, в отличие от всех остальных, которые в лабораторных условиях бац и в кресло. Трудности останутся, хотя каждый раз они будут носить несколько более современную форму. Так, поляки очень сильно, это просто латиница, обновили дороги. Поляки не просто очень сильно обновили дороги. Сначала поляки построили себе дороги в Европу, то есть от Варшавы и до Германии, так, чтобы прям автобан. Сейчас они построили дорогу, которая, вот, например, до Литвы. И теперь уже Литве нужно как-то подхватить эстафетную палочку и сделать себе вот эту трансконтинентальную дорогу, чтобы можно было прям до Таллина доехать. Не получается пока. А поляки молодцы. Поляки строятся, начали сразу, как только вышли из социализма. Я был в 91-м году, в августе 91-го, перед путчем, я был в Польше. Одна из практически первых моих поездок. Тогда еще никто никуда никак не ездил, а приехал я в Польшу, и вся Польша строилась. Вся Польша за пределами Варшавы и больших городов строила в камне себе новые дома. Везде, в каждой деревне, половина деревни строилась. И дороги. Обязательно дороги. Причем, ну, эти знаменитые европейские, польские дороги, которые без обочины. Сейчас автобаны абсолютно германского уровня. И вот когда ты из Германии, тем более, влетаешь в Польшу, ты даже не замечаешь какую-то разницу. Ну, как гнал, так и гнал. Единственное, что помнишь, кажется, это же не безлимитно, здесь надо будет бросить, хотя скоростной предел довольно высокий. Польша, она сразу стала другой. И Польша, конечно же, дороги себе, естественно, построила. Ну, как же иначе? Поляки вообще молодцы. Поляки – это страна, которую, к счастью, Россия пока замечает так, через губы, серия, да, что там. Польша – страна удивительная. Польша по уровню жизни дает 100 очков форы там, Франции какой-нибудь, Германии, странам Балтии. Совершенно другая жизнь. И стоимость совершенно другая. Страна в этом отношении очень дешевая. И она, будучи страной Евросоюза, сохранила свою национальную валюту, у нее злоты. И поэтому колебания евро к ней не прилетают сразу и непосредственно отзываясь в кошельках, в сердцах и в инфляции. Польша вообще очень большие молодцы. Но и при их уровне жизни они имеют совершенно другую потребительскую корзину. Там сильно дешевле. И даже если вот смотреть Германия, Польша или там Польша, Литва, в два раза дешевле будет в Польше. По некоторым позициям в четыре. То есть в соотношении с Литвой в два раза будет дешевле, соотношение с Германией в 3-4 раза будет дешевле. То есть, при том, что это Польша, это, знаете ли, не вам что-нибудь, это прям та самая, которая, ко всему прочему, чисто политически еще довольно задиристая. Потенциал есть, неспроста, вот прям совсем неспроста. 240-я и 244-я, то есть, когда человек пишет цифрами, то сразу понятно, что это про Вольво. 240-я, 244-я, конечно же, но это классика. Она, как она взбудоражила Советский Союз, как эти две модели легли на сердце, когда только-только занавес рухнул, 123-й и 240-й, это был основной поток. Это было нужно всем, ну, потому что всем было понятно, насколько это здорово. Конечно же. Hyundai Tucson 22-го года, они все молодцы. Это как раз корейская идеология. У них все последующее раза в три должно быть лучше предыдущего. Вот со Sportage'ами не могу сказать, что такое прогресс. С Tucson'ом он, конечно, абсолютный молодец. И ну, тем более у 22 года, это предыдущий, сейчас-то он еще интереснее выглядит, но этот хорош. И если у вас комплектация для внутреннего корейского рынка, то она очень близка к космолету. Европейская комплектация тоже неплохо. Мне очень нравится, как корейцы в том числе работают над ошибками, они абсолютные молодцы. То есть они исправляют. Я не понял, Евгения Виноградова, как вы относитесь к человеку, который рисует машины? Сможете оценить? Смотря что вы имеете в виду. Поля Брака, рисующего машины, аплодирую. Александр Захаров, Александр Николаевич, царство ему небесное, лучше всех в Советском Союзе на протяжении 50 лет рисовал автомобили. Потрясающе. Есть несколько других художников, которые рисуют автомобили, но вопрос мною не понят. А у нас во дворе Альфа 159 появилась. Ай, какая красивая. Если она еще и ездит, а не только украшает двор, это совсем шикарно. Subaru Outback. Фирма Subaru у меня в последнее время вызывает восхищение своей безосновательной выживаемостью. У этой фирмы абсолютный тупик по всем направлениям. У Subaru в целом. И даже несмотря на Леворга, которого они сделали, несмотря на то, как они пытаются Toyota выдать за свои электромобили, в целом у них полная катастрофа из-за оппозитника, у них полная катастрофа из-за линеатроника, у них полная катастрофа из-за полного привода, заложниками которого они стали, как иначе же не Subaru. И тем более после того, как они сделали его на муфте, а не на, как мы привыкли, полный привод, механика, у этой машины я не вижу ни одного плюса. В том числе и их огромные размеры. То есть с чего вдруг ты такая здоровая? Но то, как они все еще на плаву, вызывает восхищение. Я за них только рад. То есть если у меня недоумение вызывает чья-то нелепость, это отнюдь не саркастическое недоумение, не злорадное недоумение. Это недоумение восхищенного человека, который смотрит с восторгом, как вы вопреки, тем не менее, несмотря ни на что. Вот первый Outback – это последнее, что мне легло на сердце. Это было очень интересно. Четырехцилиндровый мотор, оппозитник, коробка, конечно, отсталая, но это было прекрасно. Так, если бы не госзаказ на полицейский Ford Explorer, Ford бы выжил? Алекс спрашивает. Никаких противопоказаний к гибели Форда нет. Ford выживет, и Ford это самый умный, он же пережил все кризисы там, 2008 года, там, все европейские кризисы, все американские кризисы. У Форда у них до последнего останется F-150. К Explorer у них много вопросов. Они две свои иконы, Мустанга и 150-го, оставляют, все остальное у них может как-то меняться по конфигурации. И с Фордом в ближайшее время, еще и какой-нибудь там Volkswagen, с ним ничего не произойдет. У Форда очень хороший внутренний рынок, у него очень хороший внутренний потребитель. И Форд очень стабилен во взаимоотношениях со своим клиентом. А то, что они сейчас сделали Бронко, вывело их на такие позиции. Слушайте, они за 23-й год сделали там 4,4 миллиона автомобилей. У них сейчас просто неподведенный итог еще 24-го, то есть в 23-м году практически 4,5 миллиона автомобилей. Это все послесловие ковида. То есть, казалось бы, экономика не в их пользу была. У них все хорошо, 24-й год все хорошо, в 25-м у них тоже будет не сильно хуже. А фордовцы молодцы. Фордовцы при любой войне, при любых неприятностях, они остаются на плаву. Анатолий, помните Сергея из Украины, когда советовался то помповик Таурус и уже пользовался? Интересно, интересно. Помповик Таурус, напишите поподробнее, потому что, ну, дробовик такая штуковина, которая попадает сама в цель. И здесь очень вопрос ухватистости, прикладистости. То есть если любое другое оружие, оно требует точного выцеливания, то есть должна быть развесовка, когда ты вскинулся, когда у тебя нет вот этого момента инерции, когда ты четко совершенно там, простите мне это словосочетание, отстройка параллакса У дробовика у него просто куда-то туда, бах, и выстрелил. И очень важно, как оно у вас легло в руки, что вы по этому поводу восхищены. Это как раз здорово. Ага, Ирина С. из United Kingdom, она пишет. Так, вы упомянули «Розу мира». Как вы оцениваете эту книгу? Ну, та версия, которую мы принимаем за «Розу мира», есть основания полагать, что она максимально близка к оригиналу. Условия, в которых она писалась, не говорят о стопроцентной достоверности. Книга не из тех, которые будешь читать и зачитываться. Но у человечества в обязательном порядке должна быть такая книга «Роза мира». Она очень важна не как беллетристика, она очень важна как факт в биографии человечества. Все на сегодня. Спасибо вам.